Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хотел бы задать вам вопрос. Представьте себе, некоторые люди, может быть, члены вашей семьи, может быть, сотрудники на работе, может быть, ваши подчиненные, ссорятся, спорят. И вы хотите навести порядок, и вы хотите, чтобы у вас в семье или у вас в компании, в вашем бизнесе был мир и спокойствие. Как вы будете мирить людей? Или, может быть, еще более тонкий вопрос. Не дай бог, представьте себе, ну, что тоже, конечно, бывает в жизни, вы ссоритесь с кем-то, и вы хотите помириться. Как вы будете это делать? Я задаю, друзья, этот вопрос, поскольку хочу посвятить эту передачу сегодняшнюю теме разрушения Иерусалимского храма. И при этом мудрецы говорят, что у нас было 12 колен Израиля и один храм, который является символом единства нашего народа. И когда единство было потеряно, то вместе с единством был потерян храм. И поэтому, по сути, разрушение храма, оно явилось свидетельством разрушения некого внутреннего единства, некоторого мира, который должен был быть среди народа, среди евреев. Потому вопрос, который я задаю сегодня, он одновременно практический, реальный, но мы, конечно же, с радостью, с удовольствием обратимся к неким нашим духовным первоисточникам для того, чтобы разобраться, что же на самом делать. Любопытно, друзья, что если бы я мог услышать, на сегодняшний день телевидение – это, так сказать, такая машина, которая будет в одну сторону, хотя на интернете, как вы знаете, можно посылать ответы. Вот если бы вы могли послать свои ответы, я ведь спросил вас, как бы вы мирились? Как бы вы достигали мира между людьми, то очень может быть, что то, что я услышал, было бы предложением о том, чтобы прекратить унижать друг друга, прекратить говорить друг другу неприятные вещи, научиться говорить друг другу комплименты и многое-многое другое, что, в общем, можно было бы свести к тому, чтобы потушить пожар и создать какой-то позитив вместо негатива. С одной стороны, это звучит очень хорошо и правильно. Проблема только в том, что не всегда это работает, а иногда даже, может быть, просто в этом подходе есть некая определенная опасность. Именно эту реальную опасность я хочу разобрать с вами в свете некого духовного примера нашей жизни, разрушения Иерусалимского храма. Итак, друзья, мудрецы, когда анализировали причины разрушения Иерусалимского храма, сказали, что на самом деле ведь храм был, как мы знаем, исторически разрушен дважды. Первый раз Иерусалимский храм разрушил император Вавилонии Навуходоносор, и второй раз император Римской империи Тит. Поэтому было два разрушения, приблизительно 500 лет между ними. Мудрецы спрашивают, а почему был разрушен первый Иерусалимский храм? И почему был разрушен второй Иерусалимский храм? И они приводят разные примеры, разные ответы. Первый Иерусалимский храм был разрушен, как, собственно, еще утверждали наши пророки, ведь это был еще период пророчеств, из-за кровопролития между евреями, из-за поклонения идолам и разврата. Второй Иерусалимский храм был разрушен, как сказали мудрецы, из-за беспричинной ненависти евреев друг к другу. «Учи отсюда, — сказали мудрецы, — что беспричинная ненависть, она так же страшна, как и убийство, идолопоклонство и разврат вместе взятые». Друзья, это, на первый взгляд, кажется неким преувеличением, сказать, что беспричинная ненависть в сердце, ведь это только чувство, а убийство – это убийство, разврат, а поклонение идолам – нехорошо. Это акция, это действие. Причем тут это равенство, как его вообще можно объявить, объяснить? Более того, мудрецы ведь на самом деле в Талмуде говорят еще больше, что после первого разрушения храма прошло 70 лет. О них пророчествовали пророки, в частности, пророк Иеремия и пророк Даниэль, которые сказали, что 70 лет после разрушения первого храма второй храм будет восстановлен. Евреи вернутся в Израиль. В то время как о разрушении второго храма у нас нет никаких сведений. 2000 лет прошло с того момента, а храм все еще не восстановлен. Почему? То есть, когда мы говорим о равенстве этих трех как бы страшных преступлений, которые человеку, в принципе, нельзя делать даже под страхом смерти. Все остальные запреты разрешены, если человек угрожает жизнь. Если человек болен, то в шаббас его везут в больницу, и врач, еврей, религиозный, соблюдающий все заповеди, он обязан нарушать все законы, которые он может для того, чтобы спасти человеческую жизнь. Но есть три преступления, которые настолько серьезны, что даже под страхом смерти не нарушают. Убить другого человека, даже если угрожают тебе, нельзя. Казалось бы, это самое страшное. Тем не менее, 70 лет спустя, после кровопролития внутри евреев, среди евреев, храм был отстроен. А 2000 лет спустя, после разрушения второго храма из-за беспричинной ненависти, храм все еще стоит в руинах. И на его месте стоит мечеть, как вы знаете. В чем же дело, в чем причина? По сути, мудрецы таким образом утверждают, что беспричинная ненависть не столько эквивалентна по своей разрушительной силе, но она еще более разрушительна, чем все те три преступления вместе взятые. Почему? Видите, я задаю этот вопрос, друзья, я думаю, вместе с вами. Как вообще можно это объяснить, если у меня даже ответ на этот вопрос? И, естественно, я в каком-то смысле просто постараюсь на него ответить. Первый ответ, который приходит мне в голову, это вопрос о том, что бывают преступления очевидные и понятные. И поскольку это понятно, что человек ошибся, он может раскаяться в преступлении, которое он совершил, и он может исправиться. А бывают преступления сокрытые, непонятные, неочевидные. Человек живет всю свою жизнь и так и не понял, что он делал, что он сотворил, в чем он ошибся. И поскольку он не понял, он так никогда и не исправил. Посмотрите, что мудрецы говорят. Они говорят следующее. Они говорят, поскольку преступление первых, то есть евреев, которые жили в времена первого храма, было очевидным, то и окончание их изгнания через 70 лет тоже было очевидным пророком того времени, которые говорили, через 70 лет они исправят свои грехи и вернутся в Израиль. Но поскольку преступление вторых, то есть евреев, живших во времена второго храма, не было очевидным, то и окончание их изгнания, то есть наказание, исправление и раскаяние, тоже не очевидно. И потому никто не знает, когда. В этом проблема. Если, друзья, мы будем говорить, например, в практически каких-то терминах, то просто приведу пример. Вот, скажем, алкоголизм. Почему алкоголизм – страшная, убивающая людей болезнь? Естественно, наркомания тоже. Не только потому, что опасно, выпить слишком много алкоголя, можно отравиться, погибнуть, может потерять работу в результате алкоголизма и так далее. А проблема в том, что алкоголик не признается в том, что он алкоголик. Он продолжает пить и говорит, я просто люблю выпить, я люблю порадоваться, я люблю выпить и закусить и так далее и тому подобное, пока это уже слишком поздно. Поэтому лечение алкоголизма начинается с самой главной и трудной проблемы. Человек должен признаться самому себе и сказать, я алкоголик. Я нуждаюсь в лечении. И человек, который не способен признать, что он алкоголик, он свою жизнь подвергает смертельной опасности. Наверное, точно так же во всех других жизненных ситуациях человек может исправить то, что ему, очевидно, нужно исправлять, и можно сделать тогда ошибку, работу над ошибками, если есть понимание того, что это была ошибка. Но там, где нет понимания того, что это ошибка, ее очень трудно исправить. Вы спросите, но ведь всем очевидно, что беспричинная ненависть – это нехорошо. Почему же евреи не исправили этой беспричинной ненависти? Но на самом-то деле, друзья, Неужели вообще бывает беспричинная ненависть? Все Талмуда, примеры беспричинной ненависти, у них там есть, казалось бы, причины. Один человек Камца, например, выгнал Баркамцу, Баркамца обиделся, или там, собственно, другой человек, он пригласил вместо Баркамца, вместо Камца пригласил Баркамца, его выгнал, потому что это был его враг, а не друг, а тот обиделся и, в общем, пожаловался римлянам, в результате римляне разрушили храм, то есть началась война и так далее. На первый взгляд кажется, ну разве это пример беспричинной ненависти? На самом-то деле в любом конфликте всегда есть причина, но она является подоплекой. Она зачастую неочевидна и непонятна самому человеку. Например, скажем, в отдел пришел новый талантливый сотрудник, а старому, менее талантливому сотруднику он не понравился. Почему? Он заносчивый, он не работает в команде, и вообще у него нет никакого опыта, его на работу было брать не нужно. На первый взгляд у человека есть все причины это сказать. Но он на самом-то деле не может признаться самому себе, что он этого нового талантливого сотрудника просто боится. И поскольку он его боится, то он придумал всякого рода поводы для того, чтобы его опустить или создать конфликты, выгнать его с работы. Поэтому мудрецы говорят о беспричинной ненависти. Без причины повод находится всегда. Нет человека, который ненавидит кого-то без всякой причины. Он всегда находит повод. Но глубинные-то причины зачастую человеку непонятно самому. И потому вопрос в том, как ему осознать и открыть эти причины. И потому то, что не открыто, то, что не очевидно, гораздо труднее исправить. Всем понятно, что убийство, действие – это плохо. Понятное дело, всем кровопролитие недопустимо. Это понятно, и человек, не дай бог, совершающий это, заслуживает кары, но это и до, и после этого преступления понятно всем, что это преступление, которое нужно исправлять. А вот беспричинная ненависть, которая хранится в глубине в сердце, я ненавижу его по причине, у меня действительно есть причина ненавидеть этого человека. Поэтому как ее преодолеть? Это просто, если можно сказать, первая информация к размышлению. Но есть и не менее тонкий вопрос, друзья. Вопрос заключается в том, что, скажем, если мы будем говорить человеку, у нас нельзя жаловаться, мы в организации, в нашем разрешаем только позитив, у нас никакого негатива нельзя, у нас в семье конфликты запрещены. На первый взгляд это кажется путем к миру. Но проблема в том, что, может быть, даже как, скажем, в недемократических государствах, обществах, где запрещено демонстрировать свой протест, скажем, выходить на демонстрацию протеста, и у людей нет возможности выразить свой протест открыто, они тогда начинают выражать свой протест закрыто, тайно, подпольно или каким-то другим образом. Точно так же, когда человеку не позволяют здоровым определенным образом выражать свое мнение и выражать свои чувства, тогда эти чувства загоняются где-то вглубь сердца. И тогда человек не может сказать «я тебя ненавижу», но от этого ненависти в сердце не становится меньше, а может быть даже еще больше. И потом просто загнать эту ненависть своим позитивом и сказать «о, теперь вы дружите, вы не ссорьтесь». Вы научитесь, так сказать, друг другу разговаривать по-другому, говорить друг другу комплименты. Это может быть все на поверхности. Но вопрос-то в том, каким же образом научиться эту ненависть внутри сердца преодолевать. В этом смысле, между прочим, важный момент. Скажем, профессионалы в области менеджмента утверждают, что нужно давать сотрудникам возможность выражать свои мысли. Нужно проводить митинги, на которых человек может сказать то, что он думает, и его за это не накажут. Он может выразить свое мнение, к его мнению прислушиваются. И когда человек способен выразить свое мнение, то это уже совершенно другая ситуация, когда он может выразить свои чувства. Это совершенно другая ситуация. Например, я недавно разговаривал с одним человеком, он спросил, я не понимаю, вчера мы с тобой говорили на эту тему о ком-то другом. И ты говорил, что это спокойно, рационально, нормально. И мы договорились, что мы будем эту проблему решать. А сегодня мы имели с тобой митинг, встречу коллективную. И ты на этой встрече вскипел и прогневался. Он говорит, да, я прошу прощения, я вел себя непрофессионально, я сорвался. Я говорю, а почему ты сорвался день до того? Он говорит, ну день до того я не сорвался, потому что я боялся, потому что мне было страшно. Я говорю, а почему так? Если тебе было страшно и ты боялся, значит, ты свои чувства скрывал. Я говорю, я прошу тебя, если у тебя есть какие-то возражения или ты с чем-то не согласен, то ты не должен это внутри себя скрывать, потому что это вызывает английское слово resentment. То есть это приводит к накоплению желчи или накоплению негативизма, негативных каких-то чувств. И в конце концов это приводит к взрыву. Друзья, здесь-то механизм всем известный. Вот представьте себе, например, скажем, муж и жена. Ну и, скажем, у мужа мама, которая поучает жену, как нужно жить. Классическая ситуация. На первый взгляд, между мужем и женой радость и счастье. И, казалось бы, ничто и никогда не может это счастье, эту любовь, это уважение омрачить. Но есть такой механизм. Мама мужа указывает жене, что делать. Естественным образом, жена хочет иметь свой дом, и она тоже знает, что делать. Мама начинает ее поучать все больше и больше, говорить ему, что любит ее сына, как нужно что-то для него делать. Жена хотела бы ответить, но она молчит, и молчит, и молчит. И сначала у нее начинает, так сказать, возникать чувства, которые накапливаются относительно мамы своего любимого супруга. А потом вдруг шальная мысль посещает ее голову. А почему мой любимый муж меня защищает от такого насилия? И тогда она уже взрывается сначала, может быть, на мужа, а потом уже и на мать, а потом уже пошла стенка на стенку, еще неизвестно, чем дело закончится. А все, может быть, потому, что чувства не научились выражать. А не научив выражать чувства, негативизм начинает накапливаться и в конце концов приводит к взрыву. То же самое бывает, в принципе, с людьми, которые хотят всем угодить, которые хотят всем нравиться, которые не хотят никого обижать, которые всегда хотят говорить друг другу комплименты и так, чтобы все были довольны. Только у них этого не получается. Почему нет? Да потому что они хотят говорить приятное, приятное, приятное. Даже когда им неприятно. Даже когда им хотелось бы сделать замечание. Даже когда делают им что-то неприятное, или, так сказать, наступили им на больной мозоль, они продолжают говорить что-то хорошее, улыбаться и не говорить на самом деле, что они думают. И в тот момент, когда, наконец, гнев достигает точки кипения, они взрываются. И уже тогда вместо того, чтобы быть всегда приятным, они вдруг становятся очень неприятными. Поэтому для того, чтобы сохранить хорошие отношения, хорошее настроение, требуется умение в здоровой, уважительной форме сказать то, что вы думаете. Для этого иногда нужно уметь говорить слово «нет», «я не хочу». Иногда нужно, опять-таки, в уважительной форме, не агрессивной, выражать свое несогласие с собеседником и уметь выразить свое мнение. И зачастую это нужно делать не только для того общего дела, которым мы занимаемся, или научить уму-разуму того человека, который наступил вам на мозоль, чтобы он другим не наступал, это нужно сделать в каком-то смысле для своего собственного эмоционального здоровья, для того, чтобы крыша не поехала, или для того, чтобы в депрессию не впасть, или в агрессивность не впасть, или желчью не заболеть и не заразиться, потому что, в конце концов, эти негативные настроения могут накапливаться. Поэтому как важно уметь их выражать. Кстати, любопытный тоже момент. Вот когда, например, задается вопрос, одной из самых эффективной как бы, программой борьбы с алкоголизмом, наркоманией является Alcoholic Anonymous, анонимные алкоголики или анонимные наркоманы. И когда врачи-специалисты пытаются понять, а что они такого делают, что не умеем делать мы? Почему, когда алкоголики собираются вместе, они преуспевают? А зачастую какие-то другие вмешательства, они, может быть, не так эффективны. Я не буду говорить, что это единственный путь, но просто хочу сказать, что да, алкоголики, анонимные алкоголики, система очень эффективна. Почему? Я слышал два мнения. Ну, первое мнение я упомянул вам в самом начале. Потому что все начинается с того, что человек должен признать свою ошибку. А это очень трудно. Но когда он видит 10 других алкоголиков, сидящих рядом с ним, каждый из которых говорит, я не алкоголик, я просто, так сказать, люблю выпить, у меня в жизни все хорошо, только вот у меня начальник плохой, который мне мешает жить, у меня жена плохая, которая мешает мне жить. Он слышит себя, и видит в этом другом человеке себя как в отражении. Поэтому он в коллективе начинает видеть себя. Ему гораздо проще осознать свою ошибку, когда он видит эту ошибку, помноженную на 10, в увеличенном, так сказать, ракурсе. И главное, что в себе любимом он разобрать ее не может, но зато в других он ее видит сразу и распознает. А распознав ее в других, он способен распознать ее в себе. Это одна причина. Но, может быть, есть и другая. Я читал книгу Раба Тверского, который писал о том, что, возможно, самым как бы ценным этой системы Alcoholics Anonymous является вопрос о том, что когда алкоголики садятся вместе, разговаривают, они выражают свои чувства, не только мысли. Sharing. Они делятся своими чувствами. Они, в частности, работают не только на 12 steps вообще, как бы 12 шагов излечения. Одно из них, они должны осознать, на что они обиделись, кого они обидели, ну и на что они обиделись, что в сердце своем. То есть зачастую проблема в том, что лечить алкоголизм как химическую какую-то зависимость невозможно, потому что у нее есть причина. Человеку больно в его душе. И для того, чтобы ему подавить эту боль, ему нужно более утоляющее. Он в каком-то смысле своего рода, может быть, находится в депрессии. И потому человеку нужно более утоляющее. Ему под утоляющее не дали антидепрессант. Поэтому он к бутылке или еще к чему-то. Поэтому что же сделать для того, чтобы человеку не нужно было пить, а ему нужно боль свою облегчить? Любопытно, что в Торе сказано, не ненавидь ближнего своего, брата своего в сердце своем. Упрекая, упрекни его и не держи на него греха. Интересные слова. Не храни ненависти в сердце своем, то есть не ненавидь брата своего в сердце своем. Мудрецы Талмуда, в частности, один из комментаторов Талмуда Рамбан, он говорит, ненависть в сердце отличается от другой ненависти. Если человек, например, сказал бы открыто, я ненавижу, это было бы одно. Здесь речь идет о ненависти, которая сокрыта, которая только в сердце. Он говорит за глаза, что он ненавидит, а в лицо, может быть, он улыбается, и открыто он не говорит. Это, конечно, опасно, потому что человек не может уберечься от такого двуличного врага, который делает вид, что он друг, а на самом деле он враг. Но на самом деле, говорит Рамбан, проблема еще в другом. Проблема в том, что боль в душе отличается от боли в теле. Например, если есть рана на теле, то со временем она проходит. А рана в душе, обида в душе, травма души со временем начинает болеть все больше и больше. И как же ее преодолеть? Преодолеть ее нужно, как сказано, упрекая, упрекни. Потому что, собственно, упрекая другого человека, то есть раскрывая ему свою претензию и раскрывая ему свои чувства, вы облегчаете свою душу и больше не ненавидите его. Любопытный момент. А, кстати, как упрекать, говорится здесь, не держи на него греха, что означает, не унижай человека, говоря ему, какой ты низкий человек, ты там где-то внизу, а грех, который делаешь, такой огромный и большой. Наоборот, ставь грех над человеком, ставь человека над грехом, ставь человека над грехом, а не грех над человеком. Не говори, ты где-то внизу, а грех такой страшный и большой, ты такой низменный подонок, да, а грех такой большой. Наоборот, скажи, ты такой достойный человек, а то, что произошло, это недостойно. То есть упрекая в достойной форме, но тем не менее научись свои чувства выражать. Поэтому парадокс. Возможно, противоположно некому интуитивному чувству о том, что для того, чтобы не было пожара и конфликта, нужно его погасить, зачастую наоборот. нужно создать такое ощущение безопасности, чтобы люди могли выражать свои чувства и знать, что они будут за них наказаны. И тогда, выражая свои чувства, они смогут построить отношения уважения и любви, и тогда будет храм в их семье, в их бизнесе и в их жизни. Всего вам хорошего.